Здравствуйте. Русская поговорка предупреждает, что старым сапогам новые подковы не полагаются. Но когда у нас следовали мудрости предков? Тем более, если сапоги всегда старые, а подковы – единственная возможная обновка. АвтоВАЗ смастерил мобильное приложение «Мир Лада». Не путайте с одноименной банковской системой платежей «Мир», от которой в мире потихоньку отказываются. «Мир Лада» – единственная возможная обновка немолодых автомобилей, самой свежей из моделей которых «Вести» 9 лет. Полагается готовиться к пенсии, а не примерять обновки. Заводской пресс-релиз размашист в обещаниях. Новый сервис помогает решить все вопросы, связанные с владением автомобилем. Владение «Ладой» вызывает так много вопросов, что решить их все невозможно. Старик Хоттабыч и тот не справился со всеми вопросами «Вольки», хотя обладал более высокой результативностью и превосходил АвтоВАЗ возможностями. Василиса Премудрая тоже не идет ни в какое сравнение, хотя она ни в одной сказке не декларировала намерение решить все вопросы, не блистала активностью, ограничиваясь рассуждениями и мудрыми советами. Возможно, золотая рыбка справилась бы, хотя, когда у нее сдали нервы, она откатила ситуацию к базовым настройкам и больше ничего вообще никому не обещала. А Волжский дважды автомобильный завод взялся обещать сразу все. Но есть основания полагать, что в обещаниях не учтена разница менталитетов. Когда кажется, будто мир вращается вокруг Тольятти, что это главный автомобильный завод на планете, центр Вселенной, тогда любая локальная задача начинает выглядеть межгалактической, а ее решение вызывает ощущение покоренного космоса. Замахиваясь на все проблемы, АвтоВАЗ уточняет, что именно входит в этот перечень. И входит туда отнюдь не все, а только то, что нашлось по сусекам. Список скуден. Приложение «Мир Лада» открывает доступ к онлайн-сервисам, не всем, только жигулевским, к технической документации, заводскому коду краски, коду разблокировки аудиосистемы. Для кого мир огромен и выходит за пределы Тольятти, будут разочарованы. Код магнитолы – явно не все вопросы, связанные с автомобилем. Догадываясь, что одной совы на весь глобус не хватит, пресс-релиз аккуратно полагает, что придавленного проблемами владельца обрадует еще и шанс сохранить в приложении документы в электронном виде, уточнить стоимость ТО, назначить время визита на станцию техобслуживания, заказать необходимые запчасти и аксессуары. Для живущих под машиной в смотровой яме у подъемника с зависшей «Ладой» это большая удача – запчасть в приложении. Заказать и подождать недельку, пока привезут. Она нужна немедленно, продается за соседним углом, но завод полагает, что модно и современно решать проблему в электронном виде. Вспоминается советский анекдот. Армянское радио спросили, правда ли, что при коммунизме можно будет заказывать еду по телефону. Армянское радио отвечает, правда, но получать еду вы будете по телевизору. Еще приложение готово посчитать деньги клиента. Тяга к чужому кошельку характерна для любой государственной структуры России, АвтоВАЗу в том числе. Поэтому приложение содержит полную информацию по текущему автокредиту, необходимым платежам, а также дает возможность продлевать страховые программы. На этом, с точки зрения АвтоВАЗа, все проблемы владельца исчерпываются. Если заклинило двигатель, воет коробка, ушло масло, кончилась печка, увело сход-развал, скрипят тормоза, горит чек-энжин – это мелочи, неподходящие под определение все вопросы автовладельца. Это ведь не вопросы, это междометия. Размашисто предлагая клиентам сказку, АвтоВАЗ сопроводил пресс-релиз картинкой. Смартфон с интерфейсом приложения. На дисплее указана модель машины Vesta Sedan, но на фотографии не она. На ней Vesta Cross. Это другая машина, они отличаются. Но для завода это не имеет значения. Приложение сделано не для того, чтобы им пользоваться, и не для того, чтобы решать все вопросы владельцев. Приложение – чтобы у старых сапог появились новые подковы. Когда их прибивали, немного промахнулись. Нынешняя аптечка продержалась в автомобиле без изменений 3 года. Она вступила в законную силу 1 января 2021, когда Минздрав лечился от ковида и решил, что это навсегда. Поэтому водителям предписали 2 маски, ведь в машине больше 2 не ездят. Вот пусть оба будут здоровы. Спасая жизни людей, Минздрав тогда заодно, в дополнение к маскам, решительно изменил ширину лейкопластыря. Прежде был 1 сантиметр, теперь стал 2 сантиметра. По-настоящему революционной решимостью спасти всех павших в ДТП отличалась аптечка 2010 года. До нее страна ездила с советской аптечкой образца 75-го, в которой были таблетки от головы, от сердца, что-то желудочное, йод, нашатырь, бинты. Никто не помнил, что там лежало, поскольку лечить никто никого не собирался. Шок-контент в те времена снимать было не на что, поэтому при ДТП останавливались в основном зеваки. Но оказывать первую помощь они не умели. И никто не умел. Созерцая чужую смерть, публика ждала скорую. Про аптечку люди вспоминали на техосмотре, поскольку инспектор ГАИ непременно лез проверять срок годности нитроглицерина. Но в 2010 году все 6 видов таблеток с йодом из аптечки изъяли и снабдили ее перевязочными материалами. Жгут Эсмарха образца 1873 года, усовершенствованный, розового цвета, бинты, пластыри, что-то для искусственного дыхания, перчатки, ножницы. Этот набор характерен для армии и впервые стал нормой в прусских войсках в войне с Францией 1870 года. В российскую автомобильную аптечку этот набор попал спустя 140 лет. Но та инновационная аптечка с бинтами 2010 года в покое пролежала в багажниках страны всего 2 года, и Минздрав принялся ее реформировать. В 2012-м потребовалось срочно добавить новые бинты, изменить размер и ширину пластыря. Поскольку сейчас техосмотра не существует, и даже самый голодный инспектор ГАИ не имеет оснований для проверки аптечки, смысла в ней не осталось. Как бы ни грезил Минздрав всеобщей медицинской подготовкой водителей, никто не умеет останавливать кровь, бинтовать, накладывать жгуты, делать искусственное дыхание. Люди все еще исповедуют принцип «не навреди», и, понимая невозможность угадать правильный диагноз, понять, где и что сломано, откуда и почему течет, предпочитают не трогать, не лезть, не вмешиваться, оставляя как есть. Если скорая все же приедет, значит, под счастливой звездой родился. Наверное, даже в рубашке. Если скорая так и не приехала, то хоть за шок-контент спасибо будет, что в YouTube запилить. А Минздрав не унимается и вновь предписывает нам другую аптечку образца 2024 года. Теперь в ней появится одеяло. Не нормальное для живых людей, а спасательное. Это такая красивая пленочка, ну, обычно какого-нибудь огненно-золотистого цвета. А еще многоразовые бинты. Это редкость. Последний раз встречались во Вторую мировую в советских госпиталях. Когда бинтов не хватало, их стирали и пользовались повторно. Эластичные бинты – это немножко другое. Еще в новой аптечке должны появиться вторые ножницы. Одних не хватало. И маркер черного или синего цвета. Одеяло, потому что Минздрав совсем отмороженный, а маркер и ножницы, чтобы не скучать на обочине и развлечь умирающих кружком умелые руки? Минздрав считает необходимым объясниться и заявляет, фломастер и красивая упаковка для тела снизит смертность, инвалидизацию и сроки временной утраты трудоспособности. Что стоит за новой аптечкой на самом деле? Ведь мы с вами ничего покупать не станем и никогда не окажемся на техосмотре, где инспектор проверит бинты и пластырь. Таксисты станут покупать, и водители грузовиков, и автобусов, и спецтранспорта. Они хоть и в меньшинстве, но их около 10 миллионов. Они увеличат сбыт неликвида и помогут бенефициарам в Минздраве своими деньгами. Если хорошо пойдет, в следующую реформу в аптечку к золотому савану добавят черный пластиковый мешок, третьи ножницы, ну и, наверное, цветные карандаши. Когда Китай еще ездил на велосипедах, ходил в синих кителях, массово рисовал дзебао, вызывал у всего мира жалость и выглядел бесперспективно, немецкий Volkswagen решил попробовать страну на зуб и в 1978 году удивил мир сотрудничеством с нищей и голодной коммунистической страной. Оправданий было 3. Во-первых, Volkswagen сохранил в гамме убогого жука, вполне подходящего убогой стране. Во-вторых, даже юани можно превратить в дойчмарки. В-третьих, до нас тут уже побывали американцы из концерна AMC, и если им можно, то и нам не запрещено. Китайцы, травмированные советским автопромом, распознали в Volkswagen'ах настоящие иномарки и всей страной захотели себе по немецкой машине. Экономический закон бедняка, ему тоже хочется прекрасное, и он готов заплатить. К тому же в социалистических странах есть две категории населения – бедные и прибедняющиеся. Внешне они одинаковые, но платежеспособность у них разная. Экономические обоснования присутствия и перспективы устойчивых продаж рисовали перед немцами очень скромные 0,5% рынка, что Volkswagen использовал для оправдания перед Западом. Когда его упрекали в сотрудничестве с идеологическим врагом, он немедленно начинал прибедняться и объяснять в процентах свою незавидную долю. Но в Китае всегда живет миллиард человек. Поэтому половина процента от такого количества перекрывает весь автомобильный рынок Германии. Кстати, китайцы избегают точных цифр и на всякий случай ни разу не осмелились по-честному подсчитать собственное поголовье, иначе мир выдохнет с облегчением, поняв, что их гораздо меньше. Поскольку заманчивые 0,5% означают 5 миллионов автомобилей, Volkswagen в 1984 году подписал 25-летний контракт с шанхайским кооперативом и построил в Китае свой первый завод. По ходу пьесы немцы передумали и не стали тащить в Китай снятый в 1978 году с производства в Германии «Жук» и приступили к выпуску актуальных моделей, сделав акцент на флагмана «Пассата B2», получившего в Китае имя «Сантана». Эта машина стала долгоиграющей, повсеместной. Ее выпускали до 2022 года, и в роли такси она превратилась в такой же символ страны, как в Нью-Йорке вечный чекер. Немцам в Китае понравилось, и в 1991 году в Чанчуне был построен второй завод. На сегодня Китай стал, к обоюдному удовольствию, самым кормящим рынком для Volkswagen. Китайцы довольны, что именно эти немцы – крупнейший бренд в стране. Немцы довольны, что на Китай у них приходится половина мировых продаж. Начиная с мечты о половине процента в одной стране, за 46 лет они получили гораздо больше. На сегодня в стране 13 германских предприятий не только по производству, но и заводы по выпуску компонентов, R&D-центры, а также доли в различных китайских компаниях. Освоившись и процветая, немцы охотно начали поддерживать местные производства, вовсе не имеющие к ним отношения. В 2014 году у китайцев случился «Кспенг» – обычный китайский стартап с бессовестными миллионами на старте и задачей победить Теслу. Когда у «Кспенга» начали получаться самоходные электрички, они бросились мстить Европе за голодное детство. И в 2021 году напали на Норвегию. Викинги очень ценят электрифицированный самообман. Обожая себя за инновационность и поддержку прогресса, в 2023 году Volkswagen пожаловал к Кспенгу 700 миллионов долларов инвестиций, получив их 5% акций. Китайский бумеранг прилетел точно в лоб. Кспенг напал на Германию. Строить заводы, по примеру немцев, они не будут. Добавленную стоимость китайцы оставляют у себя в стране. И они прогонят немцев из Германии. Официальные планы – немедленно занять 3% местного рынка электромобилей, затем 100%. Помимо падения Германии, у Кспенга в планах завоевания Франции, Италии и Великобритании. Затем они примутся за Австралию. Но только немецкий Volkswagen сам заплатил за китайское нападение на свою страну. На остальных китайцы нападут бесплатно. Неважно, как выглядит Америка, важно, как ее рисует Голливуд. Благодаря кинематографу во всем мире устойчивый образ американца и его страны. Походка в развалочку, куртка круглый год, бейсболка с логотипом Нью-Йорка, руки в карманы, удар снизу в челюсть, автомобиль, огромный олдтаймер. Найти американца в малолитражке трудно даже в комедии. Американцы живут в кабаках, где непременно дерутся. Полиция либо сама совершает преступление, либо в этом кино не снимается вовсе. Но для любого американского города вполне обычно, когда час идет уличный бой, рушатся небоскребы, горят дома, трупами завалены вся улица, а полиции все нет и нет. Потому что в этот момент она кого-то прессует в подворотне, вымогает у лавочника взятку или подбрасывает наркотики. Общее в американцах погони. Они с утра до ночи друг за другом носятся, что-то где-то гоняют, стреляют, таранят. Даже за убегающим пешком они при этом непременно едут на машине. Если по приезде в Америку вас никто не стреляет, рядом не горят подбитые машины, фотомодель не делает вам однозначных предложений, значит, вы ошиблись страной. Вам не здесь, вам на следующий. Голливуд не согласится, но в реальной жизни подправить картинку уже можно, сократив число полицейских погонь. В действительности поводов для них все меньше. Не потому, что Америка и вправду не такая, как в кино, и живет не только гоняясь друг за другом. Потому что в реальной жизни полиция переходит от техники к технологиям. Вместе с быстрыми автомобилями, оснащенными форсированными двигателями и силовыми кенгуринами, на помощь полиции приходят GPS-маркеры. Это не новая технология. Ей пользовались Джеймс и Бонд в разных шпионских боевиках, отслеживая жертв. Ее применил Эмильен в фильме «Такси». Ей давно пользуются в настоящей полиции. В реальной жизни погони приводят к жертвам. Если не убьются полицейские и не пострадает преступник, то гражданские точно будут с потерями. Непричастные ведь не умеют уворачиваться и норовят все поподробнее разглядеть, что гарантирует им неприятности вплоть до летального исхода. Отчасти поэтому в Европе крайне редко гоняют зайцев и преступников, предпочитая дождаться, пока жертва сама напорится на засаду, западню, на пикет. Но в Америке с ее хайвеями и не всегда адекватным населением одна из любимейших телепрограмм – погоня в прямом эфире. Страна с восторгом наблюдает, как полицейские всей толпой с мигалками и громкоговорителями часами едут за преступником. К моменту развязки телеведущие успевают сделать карьеру, даже закончив ее. Но полиция Нью-Йорка, Мичигана, Теннесси, Техаса, штата Вашингтон сократила количество погонь и перешла на щадящую технологию, не требующую жертв и голливудской наглядности. В патрульной машине лежит коробочка с кнопочками. Когда возникает производственная необходимость сделать возмездие неотвратимым, полицейские подъезжают поближе к машине нарушителя, включают дискотеку на крыше, и если тот норовит умчаться вдаль, стреляют капсулы с GPS-трекером. Бравада происходящего остается только в описании. В протоколах принято указывать, что произведен выстрел дротиком. На самом деле система пневматическая, работает на сжатом воздухе. Дротик в форме цилиндра больше всего похож на солонку из Икеи. И она на клею. То есть не портить чужую технику, аккуратно приклеиваясь к багажнику или заднему крылу. После чего нарушителю позволено удирать во все лопатки, лишь добавляя в штрафную копилку очередное нарушение превышения скорости. GPS-трекер виден на всех мониторах страны, и ближайший полицейский спокойно перегородит дорогу своим огромным автомобилем или прижмет к обочине, после чего дротик вернет коллегам, а клиента сдаст в участок. Еще пара подобных технологий, и не о чем будет снимать кино. Голливудским мачо на патрульных машинах придется вслух читать наркоманам книжки и проверять у хулиганящих подростков под дулом пистолета уроки. Трудно быть великой сверхдержавой, когда у тебя вместо автомобилей «Жигули» джинсы шьет за граница, а мобильный телефон изобрели 3 раза подряд, но он ни разу не получился. Что не мешает стране брезгливо переспрашивать за границу: «Ну и что вы там нам предлагаете? Достаточно ли это качественно для нас? Сумеете ли вы нам угодить?» С подозрительностью во все лицо население тыкает пальцем «Мерседес», подозревая его в недостаточном качестве, айфон в неверном функционале, джинсы в неправильном дениме и прочие гранаты не той системы. Ведь понятно, что нам все должны. Но они все хуже и хуже справляются. Корейцы знают, что им никто ничего не должен. Все сами. Поэтому у них 6-дневка, нет больничных, отпуска случаются лишь в силу обстоятельств. И поэтому у нас на глазах Корея превратилась в сверхдержаву и выпускает все то, без чего не можем ни мы, ни прочее человечество. За то время, как у нас вместо Приоры получилась Веста, корейский Хёнде из смешного пони вырос в отличную Сонату, достиг Санта-Фе, специально для нас придумал Соляриса, а себе позволил Genesis. Новый премиальный бренд, подтвердивший статус достижениями. Любой Genesis потрясающе выглядит, прекрасно сделан и отлично едет. Возникновение Genesis произошло на наших глазах. Бренд основан в 2015 году. Мы в том же году всей страной пытались обзавестись Вестой, с которой так и живем до сих пор, добывая и высекая из нее модификации. А Genesis за это время превратился в пример роскоши, элегантности, технологий, комфорта, управляемости, стал модной машиной, расширив за это время гамму до 3 седанов и 3 кроссоверов. У Кореи за 9 лет 6 новейших Genesis'ов. У нас за 9 лет одна веста и долгая премьера прошлогодней ауры. Премьера длинная, как аура, которая на самом деле карма. А теперь Genesis открывает спецподразделение горячих машин, аналогичное подразделению M у BMW, AMG у Мерседеса, чтобы кипела кровь, чтобы левый третий опасный, чтобы от нуля до светофора самым первым. И все это элегантно, с комфортом, в красоте. Называется горячее подразделение Magna Performance. Это не шильдик на багажнике, не логотип на серийном Genesis'е, не красная прострочка руля. Это другие автомобили. У них нет гражданской версии, есть только Magma. В этом смысле идеология совпадает с брендом Cupra у Seat'а. От Genesis'а только шоурум и платформа. Технологически это Genesis, но едет и выглядит иначе. Примечательно, что все Genesis'ы учат породистым повадкам и безупречному прохождению поворотов Альберт Бирман, 30 лет руководивший тем самым подразделением BMW Motorsport. То есть все BMW с литерой M умеют ездить благодаря Альберту Бирману, который теперь учит этому Genesis'ы. Наверное, для корейского концерна достаточно одного лучшего в мире настройщика управляемости, главного специалиста по курсовой устойчивости, самого грамотного генетика по выведению новых пород. Он ведь может вслед за выращенным Genesis'ом с нуля вырастить такую же успешную Magma. Корейцы работают очень тонко, скрупулезно, ответственно. Они подняли планку. Они хотят породу лучше, чем BMW Motorsport, лучше, чем Genesis. Они хотят следующую ступень эволюции. Поэтому селекционировать новую породу они позвали другого генетика, великого Джеки Икса, легендарного чемпиона Формулы-1, победителя Лемана, чтобы автомобили Magma ехали еще лучше, чем Genesis'ы, чтобы клиент без обмана получил совершенно другой автомобиль, новый, удивительный, невероятный. Премьера Magma и ее концепта Spicy 60 на автосалоне в Нью-Йорке. Не в Москве, где ажиотажный спрос на возрожденного Соляриса, а в Америке. Потому что она сверхдержава не с «Жигулями», а с нормальными автомобилями. И поэтому там разговор пойдет на равных. Китай изобрел бумагу, порох, взятки, после чего на несколько веков встал на паузу. Сейчас для Китая важнейшая задача – быть лидерами планеты Земля. Хорошо бы для этого что-нибудь изобрести, сопоставимое с порохом, чтобы все восхищенно зааплодировали, позавидовали, закричали «огонь», но ничего подходящего не получается, не изобретается, не созидается, и все заимствованное. Китай ничего не может сам, только с оглядкой, по патенту или в результате кражи. Автомобили придумали без них. Самолеты летают у кого угодно. В космосе все, кому не лень, а надо, чтобы весь мир аплодировал. Поэтому Китай пытается сделать вид, будто на сегодня именно он главное олицетворение прогресса. Итог усилий всего человечества. В Китае есть все самое современное, совершенное, инновационное. Все китайцы только так и живут. У каждого персональный 22 век и технологии в прикроватной тумбочке. На эту уловку охотно попадаются голодные обыватели нищих стран. Именно они пишут в комментариях к этой программе, что электромобили – это и есть прогресс. Китай делает технику лучше немцев. Весь мир не знает, как догнать китайцев. Ведь об этом Инстаграм, ТикТок, Телеграм разве там врут? Ведь для Китая это повседневность, яркие будни прогрессивного обывателя. Параллельно с китайской головной болью у человечества есть еще одна модная проблема – скорость зарядки электромобилей. Требуется верить, что за рулем электрички никто не торопится, и жить в чистом поле неделю возле розетки – это норма. В мире никто не спешит, все уже давно успели. Если куда-то поехали, то не по срочным делам, а лишь покататься. Поэтому в каждой поездке непременно остается время, чтобы прогрессивно умереть на заправке или пить ведрами кофе, имитируя расслабленный отдых инновационного бытия. До тех пор, пока электромобиль не научится заряжаться так же быстро, как нормальная машина, человечеству предписано страдать молча, с резиновой улыбкой во все лицо, заглушая скрежет зубов с заклинаниями о готовности подождать. Выход придумали китайцы, ведь для них это важно. Раз уж они своим миллиардом поголовно живут у розеток, ездят на электромобилях, не спешат, значит, им полагается изобрести решение. Человечество ждет, когда Китай придет на помощь. И китайцы изобрели робота-заправщика. Это которого? Он что заправляет? И зачем? Робот заправляет обычные бензиновые автомобили. Он живет на бензоколонке. Умеет распознавать автомобили. Камерой ищет лючок бензобака. Резиновым пальцем открывает. Щупальцами откручивает пробку. Зоркой оптикой целится в заливную горловину. Вставляет пистолет. Заправляет. И делает это максимально медленно. По скорости он уступает нормальному человеку раза в два, но может и в три. Он не спешен, как верблюд в пустыне, медлителен, как слон в зоопарке, вялый, как кот на диване. Робот тормозит изо всех сил, превращая быструю заправку в мучительную процедуру. До нескольких часов электромобиля он пока не дотягивает, но ведь и Китай только взялся за проблему. Задача понятная. Сравнять продолжительность заправки автомобиля и электрички, чтобы на равных, чтобы одинаково неспешно, тягостно, нескончаемо. Поскольку прогрессивное человечество предпочитает услугу вместо того, чтобы суетиться самостоятельно, приручить людей к роботу-заправщику несложно. Достаточно объяснить, что это модно, логично, инновационно. И публика охотно отвыкнет открывать бензобак своими руками, считая, что это обязанность робота. А он не подведет. Превратит трехминутную процедуру в многочасовую каторгу. И через какое-то время все забудут, что когда-то у них получалось быстро и своими руками. И начнут верить, что медленный робот – это правильно. И тогда проблема невыносимой зарядки электромобиля решится сама собой. Не станет альтернативы. Везде будет одинаково долго. Домотканное хаммеростроение – это мечта о недоступном. Иногда она пронзает рукастых парней с гаражом, инструментом, свободным временем. Иногда вспыхивает горячкой в артелях, мастерских, машино-тракторных станциях. Совсем редко мелькает затейливым порывом у нормальных автозаводов, отвлекая опытно-конструкторскими работами. Россия – мировой эпицентр домотканного хаммеростроения. Здесь «Хаммер» строит в каждом колхозе, где сохранился верстак и автоген. Для России самая желанная машина – вездеход. Дорог не будет никогда, ехать надо всегда. Поэтому в стране постоянно и повсеместно мастерят технику для выживания. Россия – лидер по снегоболотоходам. Столько производств по их выпуску нет ни в одной стране мира. И большинство из них подпольные, тайком, чтобы не нашли и не разорили. А «Хаммер» – это на показ. Чтобы догнать и перегнать проклятую Америку, чтобы всем колхозам утереть нос, чтобы доказать самим себе – не лыком шиты, не лаптем щи, в уместном калашном ряду. В основе любого домотканного русского хаммера всегда ГА-66. Скелеты этих вымерших животных привычно колосятся провинциальным пейзажем, и достаточно отыскать раму, мосты и кабину, остальное прирастет само собой. Кабина нужна ради остекления. Русские «Хаммеры» имеют важную подсказку – боковые форточки от ГА-66, имитирующие панорамное стекло. Когда «Хаммер» получается максимально близким к оригиналу, если он наш, то боковые окошки у него непременно окажутся от родного грузовика. Один из самых свежих – воронежский зеленый, огромный, с форточками, авторской несуразностью. Еще один распространенный элемент каждого русского «Хаммера» – двери. Им тоже полагается быть от ГА-66. Иногда их ставят только две, иногда четыре, навешивая задние против входа, поскольку переделывать петли нет никаких сил. На сегодня этот самый свежий в стране. Ему не больше 2 лет. Хотя есть колхоз, где вот-вот соберут посвежее. Московский камуфляжный «Хаммер» сделали давно, оставив в покое на несколько лет. Автомобиль построили не ради выживания в тайге, а ради поездок по клубам, наигрались и успокоились. В нем безошибочно угадывается донор, с трупа которого сняли не только раму и мосты, но и кабину с обязательными форточками, а заодно и, конечно, 4 двери. Особенность машины – управляемость. Она плохо управляется, даже когда стоит. Если поехала, разбегайтесь все. Американский «Хаммер» – все же автомобиль. Им как-то можно рулить, и он попадает в поворот. Домотканные русские «Хаммеры» это крайне редко умеют. Белорусский, непохожий «Хаммер» получил собственное имя «Алекс», поскольку с такой внешностью прикидываться американцам не получилось. Он сделан из рамы, мостов, кабин от ГА-66 и зиловского капота. Двигатель родной, бензиновый, V8, с ураганным расходом топлива. Бархан – это работа не колхозника-самоучки, а профессиональной артели Retro Style. Проект давний, датирован 2000 годом. Условия игры общероссийские. Из ГАЗ-66 смастерить что-нибудь похожее на американца, а когда не получится, сделать вид, что все совпадения случайны. А задача была совсем другая – отредактировать неудобный военный грузовик, превратив его в удобный гражданский выезд на природу. Домотканное хаммеростроение распространено не только на Руси, но и в бывших союзных республиках. Есть даже пример военного хаммера. Его смастерили в 2022 году в Приднестровье, соблюдая законы и правила, на основе ГАЗ-66 с его рамой, мостами, кабиной, обязательными форточками. Но это не колхоз, а следующая ступень эволюции – сельская МТС. Сделано несколько экземпляров, что вправе полагать пришествие мелкосерийным производством. У машины опасное на слух имя «Трансви». Трансвестит в данном армейском контексте – ирония или сатира? Почему домотканных хаммеров с каждым годом все больше? Вроде бы мода должна была пойти на спад, и все, кто хотел, уже давно смастерили. И есть другие решения, и новые эталоны. И американская армия пересела уже на Ошкош. Потому что возросло отчаяние. Стало окончательно ясно, никто не поможет. Ничего не будет. Нечего ждать. Если надо, иди и делай сам. И тут одно из двух. Либо на гусеницах, и тогда снегоболотоход, либо на колесах, и тогда хаммер. Им хоть похвастаться можно. К тому же хаммер обязан получиться огромным. А на Руси размер и вес считаются основными преимуществами, и большого человека опасаются наравне с большим автомобилем. Чтобы выжить в России, нужен хаммер, пусть даже самодельный, и дробовик, и ящик тушенки, и схрон в лесу. И уж если куда поехать, так побраконьерить, тихой ночью добыть себе немного полезного, либо броситься на утек. Англичане монгольское ралли в 2004 году придумали от обратного. Когда, чтобы жить, не надо прятаться, отстреливаться, обороняться, а поехать можно просто так, как и в случае с Volkswagen Challenge, от нечего делать. Почему англичане выбрали Монголию? Потому что мало кто в Англии знает, где это. Монголия – это 3-9 земель, дальняя далека, Кудыкина гора, все четыре стороны, у черта на рогах, куда ни один английский Маккар телят не гонял. Англичане найдут на карте Индию, которая у них называется Дальний Восток, но не найдут Монголию, с которой у них ни единой общей страницы истории. Астрахань брал, Казань брал, Шпак не брал. Специально для тех, у кого нет условий, времени, денег, подходящей машины, особенность монгольского ралли – машина должна быть самой плохой, какая только найдется. Дешевая, убитая с помойки. Двигатель не больше, чем 1,2 литра. Ралли именно так и родилось, когда два приятеля, Том и Джулс, пили в пабе «Пьяная ворона» и ломали голову, куда девать старый Фиат-126. Оба выпили столько, что их озарило. Увести его подальше от города в какое-то нелепое место. И они немедленно поехали искать нелепое место, имея при себе сигары и перочинный нож. Доехать до Улан-Батора даже на хорошей машине получается не у всякого. На обломках малолитражного автопрома с правым рулем это подвиг, эпатаж, хулиганство. Это национальная британская игра в панков. Панки – это ведь не только волосы дыбом, это идея. Личная свобода, полная независимость, нонконформизм, принцип не продаваться, полагаться на самого себя, принцип прямого действия. Монгольское ралли – это панки наших дней. Отстегнулся от цивилизации, взял со свалки, что нашлось, и уехал на Кудыкину гору от себя подальше, от всех вокруг и от накопленных обязательств. Вчера ты должен всем, тебе никто, теперь и ты никому ничего не должен. Маршрут от британского Гудвуда через Прагу, Румынию, Иран, Афганистан, Казахстан, пустыню Гоби, Улан-Батор. Еще на маршруте был Улан-Удэ, где машину выбрасывали или отправляли почтой домой, или ехали обратно через всю Россию, теперь не ездят. Старт всегда в июле, финиш хоть в сентябре, хоть через год, хоть никогда. Несмотря на название, это не ралли, и это не соревнование. Прежде, чтобы предъявить себя панкам, требовалась визуальная смелость. Прическа иракез давалась не каждому. Теперь прическа не имеет значения, нужны четыре колеса, сигары и перочинный нож. В монгольское ралли народ едет со всего мира. В панке подались с виду благообразные, пристойные, добропорядочные. Люди без внешних подсказок, с таким содержанием, глубины которого не каждый разглядит. И главным шиком для таких стал максимально неподходящий автомобиль. Одно дело поехать на всем понятном Volkswagen. Это вполне универсальная машина, даже если это жук, хотя и гольф сгодится. Сложнее на первородном мини. Он в дальней дороге подходит для Пэдди Хопкерка, выигравшего ралли Монте-Карло в 64-м за рулем крошечного мини-купера, и еще для музея, и для украшения витрины. Но современные панки в Улан-Батор отважно едут на тех самых настоящих мини 50-летней выдержки и вполне достигают финиша. Легендой стали панки на смартах. Этот аппарат даже в городе не очень к месту. Он ведь не для езды, а для места на парковке. Его функционал ближе всего к клумбе с фиалками, чтобы все вокруг любовались и в панике отпрыгивали в сторону, когда клумба внезапно оживает и едет. На смартах у панков отдельный зачет. Сейчас в нем лавровый венок восхищения у Джо Бойда из Новой Зеландии и его английской подруги Ребекки, проехавшие на смарте 18 тысяч километров из Лондона в Улан-Батор по трем пустыням, пяти горным хребтам, 23 странам. Что делать, когда чудо не произошло и машина с помойки сломалась? В 2016 году до Монголии добрался Nissan Micra и где-то там умер. Экипаж – пожилая английская пара. По спутниковому телефону они вышли в космос и кому-то там объяснили, что их машина сломалась где-то здесь. Ориентировочно планета Земля. Их неведомый абонент связался с американским посольством, и из Улан-Батора примчалась Национальная поисково-спасательная служба. Посольство потом установило у себя мемориальную доску, оценив подвиг англичан. Если же телефона под рукой не окажется, придется ждать попутку. Ну или французского велосипедиста Франсуа Леманселя, про которого я рассказывал. Он на днях закончил вояж через Гоби и, как ни странно, выжил. Неужели в мире все еще много панков? Очень. В среднем в ралли каждый год участвует 250-300 автомобилей. Вопросы, ответы, реплики. Федор Сухов. А ведь очередь на домашний телефон была еще больше, чем на автомобили на права. Василиск. Многие так до сих пор и не понимают, что такое наши традиционные ценности. А между тем, это не сложнее, чем вазон Хиггса или бидон Ньютона. Объясняю. Наши традиционные ценности – веками сложившиеся правила, когда все более или менее ценное в государстве традиционно принадлежит правящему сословию страны. Олег Варшавский. Работа, дом, теща – это и есть сама жизнь, а нелюбимый – ее делает сам человек. Не нужно никуда убегать. В рутине смысл и счастье. Ну, каждый таракан за печкой по-своему счастлив. Russian Rotten. Ну, Мочалов вряд ли засиделся. В этом его обвинить сложно было. Это была гонка на спор, кажется. Кому и зачем только нужен такой рекорд, связанный с совершенно неоправданным риском, связанным с грубейшим нарушением ПДД? Всегда с дивана раздастся окрик. Кто позволил? Почему он на воле, а я на диване? Как он посмел взять и сделать? И всегда единственный аргумент озабоченного безопасностью – грубейшее нарушение правил дорожного движения. Тот, кто умеет лишь стоять в пробке, всегда ненавидит того, кто на воле. Волю требуется запретить. На сегодня все. До свидания.